Ну, вообще, мы в данном аудио должны с тобой поговорить о такой вещи, как линейка продукции.
Ну, что если закурю?
Конечно, кури. Вот, ну, в
Линейка
общем, данное
продукции.
аудио будет предназначено для людей, которые владеют своим собственным подписным листом.
Телом.
Да, и причем неважно, сколько у них человек в самом начале, а вполне возможно, что человек только начинает, у него 100, там где-то человек в подписке, 200, 300, вот, а может быть, это человек, у которого уже 10 тысяч подписчиков, вот,
И он стал
но,
толстым или не,
да,
да?
сам вопрос заключается в следующем, в смысле, проблема заключается в следующем, ну, вот давай представим, что, например, у тебя где-нибудь 2000 человек, либо 3000 человек, и ты сугубо
Откуда
продаешь им,
знаешь,
а?
откуда знаешь, шпионил?
Шпионил. И, например, у тебя сугубо только лишь один продукт, вот, и ты пытаешься с помощью одного лишь продукта стать богатым в интернет.
О, тяжело это
Вот.
дело в условиях Рунета, потому что, сам понимаешь, один продукт ты не можешь долго продавать конфиденциально, кто-то будет его еще продавать или раздавать, да?
По поводу раздачи это по барабану. Мы сейчас не будем обсуждать вопрос, тем более ты
Ну,
знаешь
окей,
мою
окей.
точку зрения по поводу
Ну,
вареза
нет,
и так
ну
далее.
ты...
Мне вообще насрать.
Нет, дело в том, что ты
Так-так-так-так-так.
генерируешь дофига новых продуктов, а есть люди, которые держатся за один продукт именно потому, что они больше ничего придумать не могут. Это больная тема, на самом
Они
деле.
могут придумать, и поэтому мы сейчас об этом как раз будем с тобой говорить.
Хорошо, давай.
Вот. Вот как раз проблема, что человек держится всего лишь за один продукт, а мы знаем, что мы должны как бы, как говорится, расширять свою линейку продукции,
Ты...
чтобы и продаж у нас было больше,
У тебя
и
замар,
чтобы все
у
было
тебя очень,
круто.
очень такое мусульманское мышление. Иметь несколько жен, а не одну, понимаешь? А то одна
Ну
жена
да.
надоела, понимаешь, надо еще 15 жен, да, менять каждую неделю. Замечательный подход.
Я скорпион по гороскопу.
А, ну да, я весы, так что я где-то рядышком.
Хорошо.
Хорошо.
Вот. В общем, перейдем, как говорится, к серьезным вещам.
Ну
Вот как ты
давай,
думаешь, почему регулярно релизить новые лоты
да.
выгодно?
Выгодно.
Вот. И не держаться за один. Вот если у тебя есть только один диск, и ты продаешь его там 2 года, 3 года, и думаешь, вот черт, почему же у меня прибыли на том же уровне, что и 3 года назад? Я продаю всего
Ну,
лишь один лот.
понятно. Ну, смотри, то есть ты говоришь о линейке, да? По сути
Да.
дела, да?
О создании линейки товаров.
Ага, понятно. Тут смотри, тут есть несколько и плюсов, и минусов. О минусах можно позже поговорить, если не забудем, потому что расширение линейки товаров, вообще говоря, особенно если ты расширяешься в другую нишу, с которой ты не связан, да, или в другую, скажем, категорию продуктов, может быть губительным для бренда. Это надо тоже понимать. Если ты сегодня выпускаешь, например, там подкасты по манимейкингу, а завтра начинаешь делать подкасты там по тому, как трубы будут проводные класть, то это будет разрушение бренда, да?
Ну,
То
это
есть...
естественно. Я имею в виду сейчас, например, как получается, у предпринимателя как бы сугубо одна тема. Вот, то есть он пишет про помидоры, и как он в этом как раз секторе помидоров
Ага,
как раз-таки
то есть
расширял свою линейку. То есть сугубо продукции про помидоры. Как выращивать, потом как делать салат, потом как петь пить, ой, в смысле печь пиццу,
А, ну
не
да,
петь
это
пиццу.
родственное, да,
Вот,
родственное, да.
да. Вот мы говорим о родственных товарах, которые сугубо в одной теме у нас
Так, сначала почему это
расположены.
нужно, да,
Да,
во-первых, ну,
вообще, для
во-первых,
чего
смотри.
нужно все это делать и почему не нужно сидеть строго на одном товаре о том, как растить помидоры?
Объясняю. Во-первых, с точки зрения сначала личности самого предпринимателя, да? Если ты долгое время ничего нового не делаешь, то у тебя теряет способность генерировать креатив. Это уже печально, да? Написал Стивен Кинг одну книжку, и больше ни черта он ничего не пишет, да? Он через месяц или там через два, ну, может, Стивен Кинг нет, а вот обычный человек, где-то там через месяц, через два, через три, тем более, как ты говоришь, через год, там, через полтора, он просто перестанет, он уже будет почивать на лаврах, да? Он уже перестанет делать что-то хорошее, новое, перестанет развиваться. Особенно, не дай бог, если он заработает много денег. То есть смысл в том, что художник должен быть немножко голодным, да? Манимейкер должен быть не совсем уж немножко голодным, а периодически он должен чувствовать такой голод, чтобы дальше двигаться. То есть, прежде всего, это важно для самого предпринимателя. Умение дальше делать что-то. То есть, линейка нужна, чтобы ты понял, что ты живой, что ты можешь что-то творить. Вот я, по крайней мере, так это рассматриваю. Потому что можно сделать какой-то шикарный продукт, один большой такой какой-то набор там DVD-дисков, там штук 5 их выпустить, и потом спокойно уже несколько лет на этом жить и забыть про все остальное. Но ты превратишься просто в существо, которое, ну вот мы, психотехнологи, называем Vogue. То есть Vogue – это чувак, которого только вот деньги там, не знаю, там дачка, машина, и все, больше ничего не надо. Он перестал развиваться. То есть он все, он умер. То есть троллейбус пошел в депо уже, все. Он все уже, всех пассажиров развез уже, и дальше ему делать нечего, он пошел в депо уже. А с точки зрения рынка, ну, сам понимаешь, рынок в интернете, особенно рынок там, помидоров, он очень насыщенный, да? Всегда есть конкуренты. Да? Конкуренты тоже не дремлят. Если ты себе бренд хороший, сильный создал, то, конечно, это твой козырь. То есть ты можешь не упускать так много новых продуктов, как, допустим, какой-то начинающий чувак, который лезет в интернет и хочет там что-то заработать. Потому что ну, ему нужно свой бренд стабилизировать, ему нужно много разнообразных точек соприкосновения сделать. А этот чувак, он монополист, он на горе сидит, он выпустил там один гамбургер, да, и больше ему можно ничего не делать. Вот. Но рано или поздно конкуренты добираются до любого монополиста. Потому что конкуренты, ну, им надо выживать как-то. Поэтому рынок требует постоянного обновления линейки продуктов. Какие-то продукты уходят, например, какие-то приходят, какие-то технологии меняются, какие-то устаревают, да? И ему нужно постоянно иметь что-то новое, чтобы соответствовать, ну, вот этим вот, ну, скажем так, соответствовать этим требованиям рынка. Потом, смотри, выпускает какой-то продукт, чувак решает какую-то проблему, да? Хорошо, он эту проблему решил. Дальше у него два выбора. Он может работать с новыми рынками только. То есть эту же самую проблему сватать еще другим людям, которые проблему эту решить не смогли. Но у него остается тогда вне охвата те люди, которые уже купили этот продукт и хотят иметь что-то дальше. То есть следующая ступенька для этих людей. Они купили, они его забыли. А на самом деле весь мировой опыт маркетинговый – это зарабатывать денег с помощью повторных продаж той же самой ниши, с которой ты уже связался. Например, те же самые мембершипы, да? Те же самые членские зоны. Что это такое? По сути дела, это расширение линейки. Ты каждый раз в этой линейке что-то новое даешь в этой мембершипе, да? Вот. И это твоя лояльная аудитория, это твой клиент-ориентированный маркетинг, который тебя и кормит, по сути дела. Потому что новые люди, их надо постоянно привлекать, их надо постоянно делать всякие там SEO-продвижения, постоянно рассылать. То есть это достаточно геморройное дело. То есть есть два варианта маркетинга. Один будет работать на новых клиентов, им даешь свой первый базовый основной продукт, а второй – это клиенты, которые тебе что-то купили, ты им даешь продвинутую версию продукта, то есть ту самую линейку продуктовую, которую ты вот сейчас, о которой сейчас ты говоришь. То есть это вот требования и рынка, и требования лично самого предпринимателя. Вот это мое имхо.
Okay? А вот как выбрать как раз идею для нового предложения своего? Например, второго. Вот если у меня первый базовый какой-то продукт, вот ты сказал, что, например, сделать получается второй, вот можно просто в виде продвинутого варианта своего первого продукта. Если, например, в первом продукте у тебя была какая-то глава про то, как ты сажаешь помидоры, но ты это описал поверхностно, то в своем продвинутом варианте ты можешь осветить одну главу очень и очень подробно, как сажать помидоры так-так-так и так далее. Просто вот такой
знаешь,
пример часто встречается.
Ну, я понимаю. Ты знаешь, смотри, во-первых, здесь нужно, я, например, когда вот делаю такие вещи, да, я пользуюсь своими собственными рекомендациями в книге «Сам себе копирайтер», такая книжечка, да. А дело в том, что есть матрица, так называемая матрица продукта. То есть есть у продукта какие-то характеристики. Что входит в продукт? Это, во-первых, формат подачи, да, скажем, аудио, там, видео, письменные и так далее, да. А второе – это само содержание продукта, сам контент, о чем ты пишешь, да. Так вот, смотри, даже две эти оси возьмем. Вот по вертикали у тебя будет, допустим, характеристики продукта, который уже вышел. Там он, допустим, вышел в виде там, спецотчета по теме, как сажать помидоры. Да? А по горизонтали ты пишешь в этом контенте, то есть в этом продукте ты описываешь, например, там, процедуру покупки удобрений, процедуру, например, там, полива помидоров и так далее, да? Вот смотри, ты можешь, разрабатывая новый продукт той же линейки, да, ты можешь изменить любой параметр на любой из осей. Например, ты можешь поменять формат подачи материала. Да? Ты то же самое, что в спецотчете, только это, скажем, изложено аудио. Понятно, да? И у тебя будет линейка уже включать в себя аудиопродукцию, которой ты раньше не пользовался. Или ты можешь сделать в виде, скажем, ну, видео обучающего, да, или в виде там какого-то хитрого, скажем, там, мультимедийного мануала. То есть, ну, различные формы подачи. На ту же самую тему, которую ты уже изложил в главном продукте. То есть ты перепаковку делаешь, так называемую. Называется перепаковка.
Да.
Там, наверное, Франк Керн, дядечка такой, который, в принципе, описывал часто такие вещи. Да и многие буржуйские, там, Фил Сейн, там и прочие ребята, которые серьезно занимаются онлайнными делами всякими, они как раз говорили о перепаковке часто. То есть о другой форме подачи того же самого материала. Второе, ты оставляешь форму ту же самую, но тему саму раскрываешь с другой стороны. То есть смотри, любой процесс решения любой проблемы, скажем, выращивание помидор, да, он стоит из каких-то этапов. Значит, надо семена достать, там, чем там помидоры у нас размножаются? Половым путем. Нет, как там сажают, эти вкапывают, да, эти вот ростки, да? Вот первое, да? Второе, это, скажем, там, поливать их надо. То есть, вот весь процесс ты расписываешь сначала. То есть, когда ты делаешь, допустим, цепочку эту продуктовую, да, ты сначала представляешь весь процесс выращивания помидор.
Да, это базовый продукт.
Да, базовый продукт. То есть, все. И дальше ты... Когда делаешь второй продукт или третий, или четвертый в своей линейке, да, ты берешь любой участок из этого цикла, например, поливка помидор, да, угу. и из нее тоже делаешь новую цепочку. Что такое поливка? Какие шланги убирать, какая вода там, да, какие там, скажем, там температурные условия, в какое время суток. Ага. Это тоже цепочка.
То есть просто роешь глубже, получается.
Естественно, естественно. Ты роешь глубже, можешь рыть во все стороны сразу, ты понимаешь. То есть любой процесс, любая ступенька на твоей цепочке производственной выращивания помидор может быть развернута в новую цепочку.
Угу.
И на ней, может быть, тоже новые цепочки. То есть ты можешь бесконечное число продуктов делать, даже если ты, блин, ну, не знаю, вот, ну, не знаю, заворачивание семечек в кулек, понимаешь? Вот ты делаешь такой подкаст, да? Продукт у тебя очень важен. Как завернуть семечек в кулек? Ты можешь сначала сделать, допустим, базовый продукт, там, описать, как заворачивать семечек в кулек. Потом ты, например, выбираешь второй продукт, например, так, оригами и заворачиваешь семечек в кулек. Допустим, ты берешь различные виды кульков. Как можно свернуть так, чтобы подарить не стыдно было девушке, там, там, соседу, понимаешь? Потом, допустим, берешь, ну, ты понял, да, идею?
Да.
То есть ты просто берешь любую ступеньку на своем основном производственном цикле и из нее делаешь новую цепочку. Все, это матрица продукта, она помогает делать новые продукты, вообще на ровном месте создавать.
Супер.
А еще ты можешь совместить и то, и то. То есть ты можешь взять изменения по вертикали, например, формат продукта. Скажем, первый отчет у тебя был такой, как завернуть семечки в кулек, и это был спецотчет. Второй ты делаешь так, например, мультимедийный, скажем, подкаст на тему того, какую бумагу лучше убирать для заворачивания семечек в кулек. Понимаешь? Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты нагенеришь массу различных идей и сделаешь массу различных новых продуктов. И ты не будешь сидеть на одном месте. Ну это мой секрет, маленький такой ноу-хау, которым я пользуюсь, чтобы сделать новый продукт, скажем, из одной какой-то интересной темы.
Вау, классно.
Угу. Потом ты можешь еще сделать еще одну, ввести, скажем, еще одну линейку. То есть там было две оси, да, у тебя? Формат и сам продукт. Еще можешь ввести, например, третью ось, трехмерную нишу. Ты можешь как заворачивать семечки в кулек, если вы пожарник. Понимаешь? Все, ты получил три оси, тебе это на всю жизнь хватит. Ты уже дальше можешь играть этими осями, координатами, там, вот этими точками пересечения и давать все время новые продукты, понимаешь? Но это я, просто вопрос систематизации того бизнеса, которым ты занимаешься. Это, на самом деле, очень сложно. Это схема генерации новых идей. Да?
Здорово.
Да, это прикольно.
Да, но теперь будет проблема, чтобы выбрать вообще идею.
Ну, ты знаешь, лучше иметь много разных идей, чем не иметь ни одной. То есть я считаю, что выбрать идею... Хотя да, я согласен с тобой. Вот я по себе знаю. Вот, допустим, я тебе всегда завидую в чем. Ты берешь за идею, ты ее грызешь, ты ее добиваешь, дальше следующей идеей переходишь. А у меня так, у меня получается так. Я во все стороны сразу работаю, понимаешь? То есть я беру идею, начинаю делать, у меня сразу еще миллион идей по этой матрице работает, понимаешь? И я, в конце концов, стою на распутье. Какую именно идею сейчас реализовывать? Понимаешь? То есть это тоже вопрос уже выбора.
Да, тут очень страшно знать данную формулу, я бы сказал.
Ну, не то слово. Всегда, знаешь, очень страшно быть очень умным.
На свой страх и риск, как говорится, использовать
надо. Ну, да-да-да.
Хорошо, а вот смотри, ладно. Но все равно, хоть все у тебя получается разрозненно, у тебя получается много идей по 20, по 30... за раз благодаря данной матрице, все же, вот если ты что-то выбрал, вот такое конкретное, как ты решаешь, что конкретно, вот какой материал как раз данный лот как бы будет в себе содержать? Потому что у тебя тоже много, как бы можно рассказать про всякие там обертки для семечек, про виды помидор, про всякие семечки там, вот, в общем, про все. А как вообще просто новичку взять и структурировать всю ту информацию, которая у нее просто, как говорится, витает там в голове, можно и то включить, и это, и ее систематизировать. Да. Как взять данный процесс под контроль вообще свой?
Ну, считай, что я во многом сейчас вот именно в эту ситуацию попадаю часто, потому что на самом деле материала всегда достаточно. Его достаточно и в интернете, достаточно у любого, даже самого такого нищего, одинокого бомжа, у которого все, что есть, там это единственное, что у него там Mac, например, да, там. Вот, смотри, дело в том, что, опять-таки, ты свой процесс производственный разбиваешь на учебный процесс, так называемый, структуру учебного процесса. Вспомни, как ты учился в школе, да? Если бы препод пришел тебе и сразу сказал все, что он знает, да, ты бы не дожил бы до второго класса, понимаешь? Поэтому всегда есть тот минимум информации, которую человек должен знать для того, чтобы что-то сделать. То есть так называемые стабильные базовые данные, основные данные. Вот в любом деле, который ты начинаешь, в любом продукте, который ты начинаешь делать, ты должен сначала найти стабильные данные, без чего вообще работать невозможно. Например, ты работаешь, например, над продуктом по выращиванию помидор, да? Или там заворачиваем семечек в кулечки, да? Что является необходимым, без чего вообще этот процесс невозможен? Вот без чего невозможен? Он невозможен без того, чтобы не выбрать правильные семечки, и не выбрать правильную бумагу, да? Так? Mm-hmm. Вот ты старайся сначала в первом продукте, во фронтовом продукте, для новичков, например, описать именно это. Больше не надо ничего делать. То есть ты, вот есть у меня курс, допустим, там по неймингу, да? Как сделать название, как придумать название, которое будет работать. Объем информации огромный, но он разбит в 5 учебных модулей. По идее, каждый модуль – это независимый продукт этой линейки. Вернее, независимый, конечно, другие продукты, потому что они все объединены одной идеей, нейминг. Но он самодостаточен. Знаешь, вообще вот разработка стратегии, разработка и отбор материала под конкретный продукт очень похож на стрижку парикмахерской. Я в свое время разговаривал с одним парикмахером, очень продвинутым, да, и я спросил, что в работе самое сложное? Он говорит, знаешь, самое сложное – понять, когда нужно остановиться. Стрижешь, и хочется еще стричь, да? Вот то же самое здесь. А когда ты делаешь любой продукт, особенно продукт контентно богатый, всегда возникает проблема. Она возникает у большинства людей, она и у меня возникает часто. Где, наконец, остановиться? Какую уже знаешь, вот я сейчас делаю, допустим, два курса. Это «Моцарт мини-сайтов», да? И это писательское мастерство, то, что мы с тобой говорили. Так вот смотри, вот две больших сумки, которые ты видишь, да? Вот эта информация как раз по двум этим курсам. Они битком набитые этой информацией. Если ее всю изложить, это утопия. Я никогда не сделаю ни того, ни другого курса, да? Поэтому ты можешь воспользоваться секретным тайным приемом ниндзя. Просто секретнейший прием. Ты тупо садишься около этой сумки, тупо запускаешь руку внутрь, хватаешь в пригоршню 5-10 бумажек, и все. И отходишь в сторону. Все, что там в руке окажется, вот это ты все делаешь как первый продукт. В следующий раз ты зацепишь еще десяток бумажек, ты понимаешь? То есть делать просто вот так, если ты не можешь остановиться. Понимаешь? То есть на самом деле ситуация чем объясняется? Мы люди все добрые, люди умные. И мы считаем так, что если мы все не изложим в 5-минутной лекции, то нашим клиентам хана, они ничего не узнают. Вот чтобы этого не было, надо стараться фиксироваться на одной глобальной идее одного конкретного продукта. То есть в одном продукте должна быть одна главная идея. Вот об этом, ну, кто вот на этом стопорится, я рекомендую почитать книги по риторике Дейла Карнеги. Как вырабатывать уверенность в себе, по-моему, выступая публично, что-то такое, да. Вот. Она отлично эту тему подает. Как нужно делать, ну, вот работу в ситуации, когда у тебя башка лопается от того, что ты такой умный. Понимаешь? То есть стараться нужно просто понять, ну, что люди не могут, без чего не могут обойтись вообще вначале. Вот, допустим, там, выращивать помидор, да? Что мы хотим добиться? Чтобы человек умел выращивать помидоры, правильно? Но он новичок, да? Вот он абсолютный ноль выращивать помидоры. Но он жрать их любит, да? Он пиццу любит, да? Хорошо. А что ты описываешь? Какой сорт помидор выбрать, да? Просто какой сорт помидор выбрать? Потому что у любого процесса есть начало, продолжение и завершение. Вот обычно вот вся твоя линейка делится на три части. Первое – это как начать этот процесс. Как подобрать помидоры, там, место, как выкопать там лунку, какие там удобрения подготовить. Это первый продукт. Да? Второе – это средняя часть процесса, то есть как это делать. То есть берем лопату, там, описываем, как берется лопата, описываем, как берем этот черенок помидорный, как его втыкать, то есть процесс. Да? Третье – это завершение. Мы, допустим, описываем в третьем продукте линейки, описываем, как приготовить из готовых помидор, то-то-то, как собрать урожай. Там. То есть мы результат показываем. Понимаешь? Вот те три продукта, которые будут вполне уже самостоятельным продуктом. Ты не будешь геморроиться, как там тебе с этим справиться. Если, допустим, материал свой смотришь, да, а ты делаешь первый продукт, как начать сажать помидоры, да? Угу. А ты, например, попалась тебе книжка по пицце. Ты будешь ее включать первый продукт? Не будешь, потому что у тебя первый продукт, как начать только дело. А пицца уже относится к завершению, когда ты уже закончил, как помидоры уже выросли. И ты таким образом вот на этом критерии отбросишь две трети своей информации, которая у тебя есть. А в следующем этапе, в следующем продукте, ты будешь отбрасывать уже другие части, потому что тебе нужно людям показать уже, как копать лунку, как там поливать и так далее, и так далее. То есть у тебя будет уже по процессу уже будет откидываться ненужные материалы. Не старайся объять необъятное. Вот это серьезная проблема, и действительно хочется же много. Хочешь показать, что ты такой умный, хочешь сказать, что ты можешь всему научить, а в итоге получается, что ничему ты ни черта научить не можешь, потому что ты все дал. То есть, знаешь, пришла вот старушка, допустим, тебе домой, да, стучалась в дверь, говорит, сыночек, там, азаматик, там, у тебя нет попить водички? А ты говоришь, сейчас, бабушка, зашел и в ванну ей в рожу, понимаешь, целую ванну. Ну, бабушка напьется таким образом, нет. То есть, переизбыток информации, он тоже нехорош. Старайся по стаканчику давать, а то ты старушек как Раскольников угробишь, понимаешь? То есть старайся давать меньше. Пусть давшь одну тему, там два листочка бумажки, каких там изложил в подкасте, этого будет достаточно. Люди не будут. Все равно большинство людей твоими советами пользоваться никогда не будут. Ты это сам знаешь не хуже меня, да? То есть принцип Паретто, вот тот самый, да, 8 к 2, да, гласит, что 20% людей твоих будут использовать 80% информации. Остальные будут просто тупо, вот как Кинг сказал. Замечательно, вот у Кинга есть замечательный такой мем, такой афоризм. Он сказал так, что 1% всех людей – это святые, да? 1% – это идиоты. Да? Остальные люди, сколько там получается, 92, вернее так, 3% людей остается, с которыми можно что-то работать, их можно чему-то научить. Остальные вообще просто инертная масса. То есть 94% людей – это инертная масса, да? 1% идиот, 1% святые, 3% остается, с которыми можно работать. Вот рассчитывай на 3 людей, на 3% этих людей. Ты все равно не научишь всех, понимаешь? Тебе же научить какую-то массу людей такую небольшую. Поэтому ты делаешь так называемый структурный план. Ты сначала берешь всю информацию и структурируешь ее. То есть, допустим, это для такого этапа нашего процесса обучения, это для такого этапа процесса обучения, это для такого этапа процесса обучения. И все. Mm-hmm. А потом строишь методический план. В первой лекции я сделаю то-то там, вернее, в первом модуле я сделаю то-то, в втором то-то, в третьем то-то. Все. Ты по модулям крупно разбросал, более крупным, более мелким блоком. Да? Потом сможешь каждый модуль первый. Первый модуль такой-то. Я в нем хочу научить тому-то, тому-то и тому-то. Понимаешь? Возьми любой учебник, любой методический курс, хороший такой, ну, который существует на Западе, например, и смотри, как они делают это дело. Вы знаешь такой дэшборд, да? Сам же, как ты помню, да. у Марлона Сандерса, да? Угу. Отличная штука. Отличная штука. По этапам прописывается результат, да? И по горизонтали прописывается, по вертикали прописываются все этапы, вернее, от начала до завершения, а по горизонтали прописываются все процессы данного этапа. Все. И разные формы. И получается шикарная вещь, которая действительно очень удобна. То есть делается матрица. Я бы стал еще пользоваться обязательно софтом для майндмэппинга. Это очень полезная штука. То есть для составления мозговых карт.
Да, классно.
То есть она, да, вот особенно Personal Brain, шикарная программа есть такая. Она есть для Macintosh, она есть для Windows. Она,
скажи еще раз.
Personal Brain.
Wow.
Есть такая программа, очень хитрая.
У тебя есть?
У меня она есть, да. Но wow. для Mac, я потом тебе покажу, если хочешь. Она очень сильно позволяет хорошо
делать. Два маковца сидят.
Да, два маковца.
Возле микрофона.
Два свитера.
Сейчас, у тебя есть программа? О, классно, все.
Не, ну Mac действительно очень удобная штука, конечно, тут ничего не скажешь. Очень здорово с ним работать именно вот над такими вещами. И Mind Mapping есть для Mac тоже программа.
Класс.
Окей, ну что-нибудь понятно?
Ну, естественно, ты что, классный материал.
Вот смотри, вот ты когда сам, сейчас перебью, когда сам вставлял вот мне вопросы, да, вот ты наверняка какой-то план же держал в голове, да? Что ты хочешь, допустим, да. донести до своих слушателей? Я знаю, что ты мог задать еще 500 вопросов, да, но это было бы уже из перебор. То есть всегда работай со способной аудиторией. Никогда не пытайся обучить неспособных людей. Понимаешь, их жизнь научит. Обучай способных людей. А способные люди, они вот, ну как, они по шагам все любят делать. То есть более организованно. От нуля, это знаешь, что такое? Хорошо, пойдем дальше. Это знаешь, что такое? Хорошо, пойдем дальше. То есть весь процесс создания чего-то, какой-то проблемы, расписывается на этапы. Mm-hmm. Причем, что самое интересное, маленький опять-таки секрет административный, вся цепочка создания чего-то или решения проблемы расписывается, начиная с конца. Не сначала, а с конца. Допустим, ты строишь дом, да? Или ты выращиваешь помидоры. Вот смотри, как делается. Вот это многие не знают и попадаются в ловушку. А вот выращиваешь помидоры, да? По идее, чувак садится и говорит, так, я хочу вырастить помидоры. Так, я должен пойти купить так, помидоры, потом это. А сначала на первом этапе я пишу, как покупает помидоры, потом как сажает это. Это будет неправильно. Сначала нужно идти в конец продукта, в конец процесса. Что будет в конце? Выращенный помидор, правильно? Оба. Картинка. Идеальная картина. Дальше мы идем на шаг назад. Что было перед этим? А какой был вид перед этим? Ага, помидоры выращивались, поливались. Ага. Перед этим, чтобы было, то-то-то-то, я выкопаю ямку. То есть, вот идя с конца процесса, ты точно ничего не пропустишь. То есть, всегда, когда ты планируешь какую-то деятельность, какой-то продукт, иди всегда с конца. Всегда представляй, что ты получишь на выходе, и оттуда иди к началу. Не наоборот, не сначала до конца, а от конца к началу, всегда. Это важная штука. Тогда будет проще планировать. Намного проще планировать, и намного больше будет результативности. Окей?
Так, ну-ка дай-ка я сейчас проверю, у нас запись идет ли нормально, чтобы не пропустить.
Да, идет
все это. Все хорошо.
Вроде идет.
Здорово. Ну вот смотри, Вик. Вот мы проследовали, короче, вот, как бы, допустим, твоим рекомендациям и полностью решили, что конкретно у нас будет в продукте внутри. Какого подхода ты лично сторонник? Взять и сразу начать катать, все печатать, и буквально за 3 дня, чтобы все было готово, либо же все это делать планомерно, чтобы, например, один день ты сделал там где-нибудь полглавы, следующий день еще полглавы и так далее.
Тебе нужно мое мнение или как я делаю сам?
Как ты делаешь сам, потому что твои методы, они всегда отличаются.
они сильно отличаются, потому что
от
я...
От стандартных.
Потому что я на самом деле делаю все совершенно не так, и я делаю все, вернее, как матрица, все, да, с конца процесса да, расписывается, я сажусь и делаю просто. То есть мне мой, скажем так, литературный опыт, какой-то креативный опыт большой, годы жизни, да, потраченные на достижение целей, они научили тому, что мне проще делать так. Я сажусь и делаю. То есть я делаю продукт всегда как бы кусками. То есть не просто там по линейке. Я составляю линейку, конечно, но потом я делаю кусками. Я могу сделать начало продукта, конец продукта, а потом я сажусь, это все структурирую и делаю из этого цепочку уже, из готовых кусков. То есть я делаю вот так. Я могу сесть за один день сделать продукт. Да? Но для людей, которые не такие безалаберные, не такие неорганизованные, как я, да, им лучше следовать такому постепенному плану. Допустим, в первый день я делаю то-то, второй день я делаю то-то, третий день я делаю то-то. Для этого есть ряд программ, которые это дело организуют. То есть называемый, ну, есть понятие сетевой график, сетевое планирование, да? То есть цепочки продуктов все выписываются на линейке, там рисуются, да, на экране, скажем, и примерное время на каждый результат отводится. Сколько должно быть, там у тебя результаты на каждый, скажем, продукт отведено, времени сколько должно отведено быть, да. Если у какого-то результата есть еще другие элементы, скажем, ну, то есть, допустим, поливка, что в нее еще входит, да, там другие элементы есть, которые тоже могут удлинить процесс, ты их тоже записываешь на эту линейку и тоже пишешь, сколько времени может у тебя уйти на этот продукт, на этот процесс. Понятно, да? То есть в итоге ты ищешь самый длинный путь, самую длинную цепочку. То есть сколько времени максимально уйдет на какой-то на этот процесс, ты можешь легко вычислить. И дальше идешь просто по шагам. То есть завтра я делаю то-то, послезавтра делаю то-то, через три дня делаю то-то, а в конце концов у меня должен быть, скажем, продукт готов к такому числу. То есть всегда, ну ты это не лучше, чем я, знаешь, 100%, всегда нужно начинать от того, что ты планируешь, к какому сроку твой продукт должен быть готов.
Да, чтобы был срок обязательно.
Да, то есть это так называемая цель. То есть это как на футбольном поле. Я должен знать, какие ворота я вообще бью. Потому что если я буду бить по любым воротам, мне набьют морду в итоге, потому что свои же ребята, понимаешь? То есть я должен знать, что у меня есть, допустим, там два тайма, там по 45 минут, да? Я должен знать, что я через 90 минут я закончу матч. А если я не знаю, сколько я буду играть, да, то я могу никогда ничего не сделать. Потому что ум ориентируется на дату и на направление. То есть он знает, куда он должен идти и к какому сроку должен прийти. Тогда будет результат. Если чего-то не будет в этом, то будут проблемы с результатом. Окей? Я ответил на твой вопрос, что-то другое ты спрашиваешь. То есть я рекомендую, давай так, как гуру, мы с тобой рекомендуем новичкам все-таки планировать. Но не следовать этому плану слепо. Потому что есть люди, которых, ну, вот креативные люди, творческие люди, да, они, ну, не очень любят следовать чему-то жесткому. Ну, возьми художника, он знает, что должна быть рисована картина, ему нужно ее продать, ему хочется жрать, да? Вот. Но если он будет планировать, ага, этот мазок кистью я нанесу через 5 минут, да? Это там подскребу здесь там пятно на мольберте, там, скажем, через 10 минут, он ничего не напишет. То есть в рамках этого плана ты должен быть свободен. То есть вот есть, вот что такое, допустим, импровизация, да? Джазовая там или любая другая, там, стихотворная импровизация, да? Это очень жесткая форма, очень жесткая. То есть законы музыки, они все равно есть, да? Но внутри этих законов ты импровизируешь, ты уже свободен. То есть у тебя должен четкий план, внутри которого ты можешь делать что угодно. Окей?
Угу. А вот, Вика, а вот расскажи, пожалуйста, как ты делишь материал на апсел и на бэкенд? Ну вот у тебя есть и термины тебе понятны по-английски сейчас.
Не, я понимаю.
Выражаешь?
Все мои самые звездки тайны хочешь знать, да? Там, Вика, вы не крали вы булочки в детстве?
Да я знаю, что ты крал.
Да ладно, знаю. Мы с тобой вместе крали. Чтобы тебя накормить. Потому что ты моложе меня.
Да.
Окей.
Ну вот расскажи. Вот, например, допустим, ты... сделал аудиопродукт. Но в процессе заказа, например, данного аудиопродукта ты хочешь, чтобы твой посетитель, твой потенциальный клиент еще видел какое-то предложение. Мол, в комплекте с данным аудиопродуктом про помидоры, вот, вот пожалуйста, еще как бы что-нибудь.
Ага, понял.
Вот как это сделать, чтобы это все как бы дополняло друг друга? Чтобы все это взаимодополняло, чтобы как бы хорошо смотрелось вместе? Вот, и как бы из этого получился, ну, например, хороший салат. Если ты предлагаешь помидоры, и потом еще, как говорится, апсел у тебя, например, огурцы там
вкусные, с грядки. Смотри, на самом деле, вот секрет в чем, что все элементы, связанные с апселом, с бэкэндами, да, это та же самая линейка. Вот я тебе говорю вначале, как планируется вся линейка, да? Вот эта матрица идет, да, вот эта вот там форма, контент, да, и ниша. Так вот, когда ты включаешь какие-то продукты, например, апсел, ты просто берешь по этой матрице и добавляешь продукт новый. То есть ты выпускаешь его не следующим продуктом, а добавляешь его к этому продукту, который ты делаешь. То есть апсел, на самом деле, это линейка, свернутая в один лот, в один релиз. Ты понимаешь?
Да.
То есть у тебя, допустим, ты выпустил первый продукт, это, допустим, спецотчет по помидорам, да? А следующим задумал, например, сделать, ну, скажем, аудиолекцию на тему того, как украсть помидоры на рынке, да? Черенки хороших сортов помидор на рынке у бабули, да? Следующий продукт. Но да. ты можешь сделать не следующий продукт на эту тему, а один продукт в этом же сделать, да? То есть, как спереть помидоры на рынке, ты включаешь в свой базовый продукт, но в виде апселла. Или в виде бонуса, если хочешь, да? То есть, апселл – это до продажи. То есть, это продажа, ну, скажем, чего-то более дорогостоящего, но в рамках той же концепции. Правильно, да?
Да.
То есть, ты предлагаешь продукт, например, спецотчет, он тебе основным идет продуктом, да? В момент совершения покупки, да, ты предлагаешь только выбор. А вот еще чуть-чуть доплатишь, да, и получишь еще и информацию ценную о том, как украсть помидоры нужного сорта на рынке у бабули. Понимаешь? То есть это вот будет апселл, по сути дела. Это те же самые принципы построения апселлов и бэкэндов применяются, которые применяются для построения всей цепочки, всей линейки продуктов, о которых мы вначале с тобой поговорили. Понимаешь, да? То есть на самом деле ты имеешь массу информации, если ты не знаешь, что оставить, то ты вот кучу информации свою взял и говоришь, так, вот у меня вроде так, хорошо, я остановился на фронт-энде, на переднем продукте, на главном продукте, я остановился, вот это будет. Но мне жалко вот эти вот листочки, они же тоже лежат, они стали с невостребованными. Так добавь их к этому продукту, сделай апселл. Сделай бонусами их, сделай их бэкэндами потом. То есть после того, как человек уже совершил покупку, если она нормальная, если продукт доукачественный, ты можешь из оставшихся этих штук там через неделю, скажем, сделать бэкэнд. То есть то же самое. Это принципы те же самые, построение нового продукта остаются. А бэкэнды и апселлы – это тот же самый новый продукт. Ты можешь их сделать либо в виде отдельной линейки продуктов, либо в виде апселлов и бэкэндов к одному продукту. Это все очень просто.
Понятно.
Окей? Надеюсь, что понятно.
А вот как ты думаешь, когда уже стоит подписчикам так намекать о том, что у тебя скоро что-то выходит?
Это зависит от того, насколько ты ведешь агрессивную маркетинговую стратегию.
Ну, мы ведем агрессивную стратегию, да.
Тогда начинать нужно... Ну, знаешь, так вот, хороший запуск, да, продукта, да, он длится, ну, вот минимально, наверное, где-то от 4 дней. Можно сделать, да? За 4 дня до того, как продукт выходит, ты можешь уже агрессивно гнать там 4 по письму каждый день, там сделать там еще всякие фишки, я потом позже расскажу, у меня есть такое изобретение хитрое, называется Blow Launch. Каждый релиз длится всего 15 минут, 15-20 минут, да, но их идет 4 сразу. Один с другим меняется, и возврата нет. Это, ну, к этому ты готовишь людей, естественно.
Потому что это человек... мы поговорим попозже. Сейчас про более простые вещи давай.
Ну,
про
хорошо. Самые фундаментальные. Ну, я вот люблю сразу давать много информации.
Ну, любишь, так любишь.
Хорошо. Ну, так, скажем так, от 4 дней до 2 месяцев. Вот такой ответ. Если ты делаешь долгосрочную, серьезную программу запуска продукта, да, у тебя расписано, вот как у видишь на доске, вот у меня нарисовано продукт. Вот видишь, вот по вербальной разведке. Это процесс рассчитан на 2,5 месяца. Тут все есть. Все по шагам, где какой бонус там, где что там, где какой трафик привлекать там, что делать с апселлами, с бэкэндами, с даунселлами, и с кучей всего прочего, да. Это двухмесячный продукт. Потом это релонч и все там и так далее. Это большой продукт.
Маркетинг-гик.
Да, маркетинг-гик. Вот. Но можно сделать и короткий запуск продукта в течение, скажем, ну, там, 4-5 дней, недели. Я считаю, что оптимальный срок недели. Потому что люди не успевают остыть, не успевают они как бы забыть про то, что ты им запускаешь, да, и ты им очень сильно не надоедаешь. То есть минимальное число, на мой взгляд, информации для разогрева людей, да, это 4 письма. Это минимально.
И что они должны все включать?
Ну, это вопрос
себе содержать.
Мы уже опять перебегаем к следующему, наверное, подкасту.
Нет, не к следующему, сейчас будем разбирать.
А что быстренько включать? Ну, ты знаешь, на самом деле...
Не, нас... вот как раз давай представим. Вот, например, у нас вот сейчас осталось 2 недели до той даты, которую мы себе поставили, мол, релиз в эту дату. Все, продукт у нас готов, апселл у нас готов. Мы потихоньку даже, возможно, сделали мини-сайт уже. Вот. Вот как подогревать людей вообще?
Ты знаешь, я сейчас не хочу выдавать один свой секрет мощный.
Давай мощный. Сюда, пожалуйста, микрофон. Все равно эту лекцию слышат совсем немногие.
Ты знаешь, мы сейчас ударяемся в систему очень интересную раскрутки продукта, которая носит название вериальный маркетинг. Не путать с вирусным. Вериа-маркетинг. В вериа-маркетинге цепочка запуска продукта разбивается по шагам, исходя из осведомленности клиентов о продукте и осведомленности клиентов о проблемах. То есть, допустим, я... То есть, в этой цепочке есть несколько шагов. С ступенек. Называются они лестницы, проблемная лестница, так называемая. А начинается она с того, что вообще любой процесс обработки аудитории с письмами – это пиар. Да? То есть ты не рекламируешь это сразу, естественно, свой продукт. Хотя можно сделать, допустим, вы знаете, скоро хоть такой продукт. Но люди тогда на это клюнут, когда у них уж очень большой геморрой на эту тему. То есть будет прямая реклама. Да? На самом деле реклама никогда не должна идти сразу. Потому что нормальная цепочка раскрутки продукта, да, будь это в онлайне или в офлайне, строится на том, что сначала делаешь пиар, потом ты делаешь рекламу, потом ты делаешь различные стисы, там дисконты и так далее, то есть стимуляция сбыта, да?
Бонусы дополнительные и так далее.
Да-да-да, релончи и прочее-прочее. Вот это обязательно надо понимать и надо обязательно этому следовать. Потому что без пиара, без раскачки, без создания, без позиционирования правильного будущего продукта в нерекламной форме ты потеряешь очень много денег. Поэтому вот эта цепочка проблемная строится на том, что первые свои письма, если это 4 письма там, или 5 писем, я по одному письму на каждую тему, на каждый шаг цепочки это делаю. Если это 20 писем, я делаю, скажем, по 3, по 4 письма на каждую тему. То есть первые серии писем я заряжаю всегда, я говорю о той проблеме, которую вообще решаю, которая у людей есть на эту тему. И, допустим, просто рассказываю о теме, как плохо жить без помидоров вообще, ребята, вы знаете. Ага. Какие болезни возникают, да, какие проблемы. То есть я говорю о проблеме сначала, я не говорю ничего о продукте. Понимаешь, да? То есть, в зависимости от того, сколько я писем буду запускать, я могу это в одном письме сделать, могу это в 10 письмах сделать. То есть я просто говорю о проблемах. Я вызываю обратную связь, я вызываю реакцию, я вызываю стимул. То есть люди говорят, да, вы знаете, у меня там сосед умер, потому что там, а у меня вот огурцами подавился. Я лучше. То есть, понимаешь, какое дело? То есть я говорю о проблеме. Я раскачиваю эту проблему сначала. Всегда начинается хорошая пиар-компания с того, что людям показывается какая-то проблема. О продукте ты ничего не говоришь. Ты говоришь о той проблеме, которая относится к твой продукт, которую ты будешь в дальнейшем сватать. То есть сначала ты всегда о проблеме говоришь. Эта цепочка, этот этап прошел, ты говоришь о следующем этапе цепочки. Там уже будет показ того, как эта проблема, вообще говоря, влияет на конкретного человека. Ты будешь приводить свидетельства людей, ты будешь говорить о том, что вот конкретно Вася Пупкин там вот конкретно умер без помидор, там, а вот вспомните о своей жизни, как часто вы, допустим, страдали, у вас был там, допустим, запор, а вы не знали, что, как вам быть, а вы съели бы хороший помидор, у вас бы запора не было. Знаешь, то есть ты конкретно привязываешь проблему к конкретно своим читателям. А чего ты говоришь просто о проблеме? Общая, да, просто проблема, которая существует. Потом вторую цепочку лончевых писем, ты говоришь о том, ребята, блин, ну вообще вам не надоело вообще, что вы без бедор живете? Вспомните, как плохо там, когда салат... Ну, то есть ты говоришь о конкретном человеке, да, о конкретных людях, которые эту проблему должны на себя примерить уже. Потому что просто говорить о проблеме, как часто делают манимейкеры, ну, это может не сработать. Почему? Да просто люди как бы от себя отделяют от проблемы. Ну, есть у кого-то там проблемы, и ладно, понимаешь, а у меня может ее не быть. То есть, а ты должен вот этот вопрос обойти. Поэтому ты всегда людям показываешь, что проблема, ребята, есть, а если ее нет, она может быть. И не у кого-то, а у вас лично. Понимаешь, да? Вот. Этот этап ты отработал, там тоже одно письмо или несколько писем, да? Дальше ты начинаешь нагнетать. А что будет, если эта проблема не решать, да? То есть, блин, ребята, а что будет, если вообще это никогда не решится? Это же вообще херня будет полная, да? То есть, ты начинаешь у людей вызывать такое опасение, что а вдруг, ребят, на самом деле будет проблема-то ухудшаться. Mm-hmm. Понимаешь, да? Вот. Ну, короче говоря, всю цепочку рассказывать не буду, она там такая довольно долгая. Вот. Но на последнем этапе ты говоришь так, ребята, а теперь есть продукт. Вот мы с вами говорили вот несколько там писем назад там, о том-то, блин, то-то, там весь месяц мы посвятили тому, как страшно вообще иметь эту проблему. А, ребята, вот продукт появился, вы знаете, он появляется. Оба, хватайте. Понимаешь, да? То есть, прежде чем продукт твой сосватает, ты должен показать, как сделать упор, вызвать у людей ту эмоцию, которая связана со страхом этот продукт не иметь. Понимаешь? То есть со страхом проблем должен окунуть людей в ту проблему, которая у них может быть. Потому что, опять-таки, повторяю, чесаться будут немногие. Понимаешь? То есть 20% людей будут на это отзываться. Но если ты сделаешь все правильно, отзовутся больше. И больше людей купят. То есть на самом деле это называется проблемная цепочка, раскрутка проблемной цепочки. Так вот именно во всех запусках новых продуктов, которые делают стратегически, профессионально, отыгрывается всегда цепочка вот эта проблемная по отношению к своей аудитории. Ясно?
Да.
Это интересная тема очень, она вообще... Я обычно на семинарах это рассказываю, очных, на личных семинарах. Uh-huh. Это структура пиар, это именно пиарная стратегия, пиарный подход. Ну, уж конкретно письма прописывают, зависит от тебя, как, конечно. Я обожаю, когда письма написаны с юмором, не скучно, когда излагаю тему так немножко самого автора рассылки, немножко как бы так, он над собой сам стебается. То есть вот такая манера, она работает в интернете uh-huh. особенно.
А мы можем сейчас поговорить чуть-чуть по поводу завершающего этапа вот какого-то релиза, например? То есть, когда уже идут новые бонусы, как вообще вот это все преподносить?
А что тебя смущает в этом вопросе?
Мне ничего не смущает.
Я понимаю.
Просто когда ты, вот, например, ты сказал, ребята, ладно, теперь у нас появился продукт,
да.
Он выходит через неделю.
Да.
Вот. Вот как ты будешь уже после этого, когда ты сказал, что он будет, как ты будешь себя вести? Ты будешь отправлять письма каждый день? Например, что вот там я вам повторяю, что
смотри,
вот это такая-то, любая, там такие-то бонусы.
Любая пиар-компания, любая политическая компания, любая лончевая компания, да, всегда имеет так называемую перекошенную интенсивность. Что это означает? Если у тебя, допустим, до запуска продукта идет, вернее, остается неделя, да, тебе за неделю нужно отправить 4 письма, то ты отправляешь в первый день письмо, потом через 3 дня письмо, и потом каждый день по письму. То есть ты нагнетаешь этот, ну, как машину ты разгоняешь, да? То есть сначала у тебя идет, то есть идет у тебя не такой вот нормальный график, да, вот идет, допустим, там, поровну в каждый день по письму, а идет с перекосом. Между первым письмом и вторым проходит, скажем, 3 дня, между вторым и третьим проходит 2 дня, между третьим и четвертым письмом проходит 1 день. И потом еще 1 день, ты говоришь, ребята, завтра все сделаю, там завтра у нас уже продукт выходит, все, ребята, там еще, я еще бонус последнего дня вам добавляю, что-то, то-то, то-то. То есть там, на самом деле, целая хитрая система бонусов в хорошем запуске есть. Вот эти бонус-стеки, так называемые, да? То есть хорошая система бонусов. То есть ты нагнетаешь вот этот ажиотаж, нагнетаешь буквально последний день, что люди, вот они, сразу они не рванутся с твоим продуктом. Но если ты будешь потихонечку нагнетать, такое ощущение создается, что вот разгон пошел. Что уже, ребята, или прыгайте вообще, или оставайтесь на этом корабле, иначе вы не успеете, он очень быстро набирает скорость. Вот этот набор скорости есть мотивирующий фактор для покупки. Не просто ровно едет поезд. Ну, ровно едет, ладно, чаек попил, там окошко посмотрел, там, покурил в тамбуре и лег спать. А когда поезд набирает скорость, то люди все тарячатся в окно, ты понимаешь? То есть важно всегда в процессе выпуска нового продукта сделать такой динамичный, очень нагнетательный момент, связанный с ускорением потока писем. Потом, бац, у тебя пик приходится интенсивности за сутки до твоего продукта, ты подготовил людей, потом бац, и у тебя пошли продажи.
Угу. Окей? Еще, может, в самый последний день ты говоришь, о,
ну, еще да, один да, бонус, да, который да, я там. Да, еще один бонус, там на самом деле бонусов такой. Много, на самом деле бонус последнего дня, бонус ранним ташкам и так далее, так довольно много. Вот у меня, допустим, вот в этом продукте, который я запускаю, сейчас это вербальная разведка, курс вербальной разведки, да, там очень много бонусов неожиданных, полезных, и, ну, он и сам по себе сильный продукт, но там я считаю, что нужно тоже сделать стратегию, лончевую, достаточно продуманную и довольно долгую. Хотя не такую долгую, чтобы люди уже привыкли к тому, что ты просто что-то им присылаешь бесплатно.
Ага.
Вот, на самом деле, это в каждом случае, дело в том, что каждый продукт, каждый случай релиза, он, вообще говоря, планируется, ну, индивидуально. То есть оптимальный вариант, когда человек, допустим, хочет выпустить новый продукт, скажем, я хочу выпустить там, приходит и говорит, Азамат, я хочу выпустить, допустим, там, новый продукт на такую-то тему, да? Мы смотрим, что, вот мы смотрим с тобой, например, там, кейс-стади сделаем, да? Его мини-сайт, его продукт, да, пробуем. Потом мы вставляем программу лонча, скажем, там, на месяц или на 2 недели, да? С автолончингом, там, со всякими этими делами. Расписываем мы ее. Дальше говорим, парень, вот под эту схему, вот мы тебе составляем схему, да? Ты готовь, пожалуйста, материалы. Мы их просто будем смотреть. Потому что если мы будем готовить материалы, ты останешься, ну, сложно тебе будет, дорого будет, да, потому что это, ну, своя же еще работа какая-то есть, да. Вот поэтому мы даем совет такой с тобой, да. Дальше он в рамках этой концепции делает уже продукт. Мы ему расписываем канву, мы расписываем стратегию его запуска, релиза. Это вот очень важно, потому что главное расписать стратегию. Конкретный материал уже, конечно, конкретные письма там, это уже вопрос тактики. А вот насколько рассчитывать запуск, какие прибыли человек хочет получить, какой у него продукт, какие у него там апселлы, бэкэнды и так далее, какие у него бонусы, это все с ним вместе решается. А дальше он наполняет это мясом уже, понимаешь? То есть это самое главное. То есть, ну, вот у меня такой был подход, если бы я знал, что, допустим, можно у кого-то посоветоваться. Окей?
Mm-hmm.
Чё?
Сейчас уже у меня будет чуть-чуть другой вопрос.
Так, все вопросы чуть-чуть другие.
Вопрос такой. Чуть-чуть, короче, в сферу, как сказать, коммуникации между людьми. Вот, допустим, у нас с тобой как бы идет релиз, и ты хочешь как бы вооружиться партнерством с другими вебмастерами.
Ну, да.
Вот как бы с людьми, у которых большие подписные базы и так далее. И чтобы все эти люди в один и тот же день, например, уже заблаговременно за 1 неделю отправили какой-то трафик на твой сайт, чтобы они там скачали бесплатный репортовый, например, предлончевый какой-нибудь.
Угу.
У многих, у наших российских предпринимателей есть проблема, что они не могут договориться. Они не умеют договариваться с людьми. Вот. Вот они пишут письмо, то они как бы выходят как слишком наглые люди. Мол, вот, вот давайте рекламу сделаем, та-та-та, мой продукт самый лучший в мире. Либо люди как бы, ну прямо, так скажем, излучают большую нужду. Они прямо целуют тебе задницу ради рекламы. Ой, пожалуйста, сделай рекламу так-то, так-то, так-то. Вот как лучше и, вот, как говорится, толково сподвигнуть человека на то, чтобы он с тобой посотрудничал, как говорится, в процессе релиза? Вот вообще. Вот когда ты общаешься, например, с тем человеком, которого ты не знаешь вообще, в первый раз пишешь.
Знаешь, Азамат, вот есть хорошая форма, она помогает в любом общении. В любом общении, да? Она состоит из трех слов всего. Я думаю, что лучше запомнить, наверное. Она звучит так. «Веди себя правильно». То есть в любом общении, да, ты должен вести себя правильно. Что это такое? Во-первых, ты должен прекрасно понимать, что тебе никто ничем не обязан. Да? Ты, может быть, никому не обязан ничем, да? Но тебе никто ничем не обязан. Поэтому, если ты с кем-то договариваешься партнеркой, допустим, я с тобой договариваюсь партнерки, да? Я прекрасно понимаю, что у тебя свои интересы, у тебя своя там аудитория, что ты мне можешь здорово помочь, там, например, да. Но я же прекрасно понимаю, что у тебя своя работа еще есть, и свои задачи, и свои цели, и я это уважаю, да. То есть я не должен тебя отрывать от твоей работы. Вот. Второе. Я тебе должен предложить такую компенсацию, которая, ну, была бы тебя достойной, которая тебя бы подвигнула на это дело. Людей мотивируют разные вещи. Кого-то мотивирует просто возможность получить сам продукт, ну, интересный продукт, который он ради этого готов своим людям тоже сосватать его, да? То есть сказать, слушай, давай вот эти дам там, допустим, вот этот продукт, а ты мне там посоветуй. Ну, без проблем. Других мотивируют конкретные деньги. В зависимости от уровня жадности различные деньги. У кого-то там, кому-то там 10% хватает, кому-то нужно 50%, да? Ну, если ты с другом общаешься, допустим, там я с тобой, то, конечно, я тебе могу там 50%. Смело мне это совершенно не зажмет, да? Вот. С кем-то ты договариваешься просто, ну, чисто в деловых условиях, что вот такой продукт есть замечательный, да, он будет полезен, например, вашей аудитории, будет полезен вам с таким-то принципом. То есть, фактически, для того, чтобы сосватать свой продукт какому-то потенциальному партнеру, ты делаешь такой небольшой мини-сайт, что ли, для партнеров. Я бы вот так делал, да? То есть, чем хороший продукт для вас, как для партнеров? Да? То есть, это опять-таки вопросы и копирайтинга, да? Потому что ты пишешь фактически продукт, в данном случае продаешь участие в своем бизнесе, продаешь аудитории, которая имеет свои подписные базы. То есть это такой же копирайтинг, но на свою нишу. Вот. А потом ты устанавливаешь, конечно, с людьми связи. То есть ты, если ты бренд известный, а ты бренд известный, ты знаешь, что на письмо, например, от тебя люди отреагируют не так же, как от письма какого-то, на письмо от какого-то Васи Пупкина, который никто не знает. Тоже надо учитывать. То есть насколько человек известен в своих кругах, насколько он экспертен.
Ну, например, нас никто не знает. Вот как себя лучше вести в данной ситуации?
Всегда относись к эксперту, к которому ты обращаешься, к человеку с подписной базой, он для тебя эксперт, потому что у него есть база, у тебя ее нету, скажем, да, с уважением, как минимум. Люди очень во многом хорошо реагируют на такую кнопку, как помощь. То есть, на самом деле, хочешь, чтобы тебе эти люди помогли. То есть, ты для этого пишешь письмо, в котором просто просишь совета у людей. А как мне сделать это? Ты предлагаешь человеку возможность выбирать. Ты не говоришь ему, скажем, чувак, вот давай ты такую вот базу свою там отправишь, и все будет замечательно, все будет пучком шоколада. Ты говоришь, ты пишешь так, что, знаете, вы вправе отказаться, и у вас много других дел, там много других забот, там пиво попить, там и так далее, и так далее. Но если вы мне поможете, я вот, ну, может быть, особо вас сильно отблагодарить не смогу, но, по крайней мере, я вас буду тепло и дружески вспоминать, понимаешь? То есть вопрос в том, чтобы ты, во-первых, учитывал психологию людей, которые любят уважение к себе все-таки, да? А психологию людей, которые уже чего-то достигли, да? И никогда не пытался понты колотить дешевые. То есть ты спец в этом деле, но они спецы в своем деле, да? Все, что вам нужно, это договориться. Это обычный деловой переговор. То есть веди себя просто по-человечески, веди себя правильно, понимаешь? Опять-таки сработает принцип Паретто. 20% людей согласятся тебе помочь, но тебе больше не нужно, понимаешь? А кто будет уж очень сильно надоновать, там, идите вы нафиг своим продуктом, там, нафиг, мне это не нужно. Ну, значит, это такая этика у людей, и, в принципе, они, наверное, тебе больше не нужны, понимаешь? На самом деле никто не отказывается ни от какой помощи, если эта помощь касается хорошего продукта. Если помощь касается хороших отношений. Допустим, ко мне часто обращаются с просьбой, ну, рекламировать своим подписчикам какой-то продукт. Я, честно скажу, я в большинстве случаев отказываю. Почему? Не потому, что я вот как-то жалко мне, что ли, и так далее. Я даже, если я рекламирую продукт кому-то, я рекламирую не в рамках партнерки, а обычно просто рекламирую продукт. Но я должен быть уверен, что я свой бренд не подставлю. Вот надо исходить из того, что если ты просишь у кого-то помощи в партнерке, да, то ты должен понимать, что твой продукт не должен этот бренд уронить. То есть есть правило такое: всегда помогай тому, от кого ты зависишь. То есть если ты делаешь продукт просто какой-то некачественный, или какой-то кидальный, или какой-то там, скажем, сырой, недоработанный, или он вне, скажем, вообще твоей сферы деятельности, то предлагать его партнерам будет не очень этично с твоей стороны. Чтобы продукт другие партнеры восприняли, ну, вернее, твои потенциальные партнеры восприняли нормально, ты должен, ну, как минимум, иметь качественный продукт сначала, который должен быть действительно интересным, симпатичным, им выгодным и психологически, и материально. И с этими людьми ты должен просто установить нормальные отношения. Я такой-то, такой-то, вы знаете, вы, может, меня знаете, а может, и не знаете. Вот такой-то мой продукт. Вот я бы хотел, чтобы вы его заценили. Может быть, дали какие-то советы. То есть советы плюс неформальная писанина. Потому что формальные письма: уважаемый господин такой-то, я тут выпустил такой-то продукт, я бы хотел предложить такой-то. Это все не греет абсолютно. Особенно в Рунете, где люди привыкли общаться неформально. Пиши неформальные письма партнерам. Понимаешь? Коснись его каких-то, то, что он выпускает уже там, ну, не в виде тупой листья. А вы знаете, я читал вашу штуку такую, вот классная штука, вот тут бы я вот это сделал, как ваш потенциальный клиент. Понимаешь? То есть вот этот вот взаимообмен такой, ты мне, я тебе, он должен быть человеческим, он должен быть такой: чувак, сделай мне там, а я как-нибудь тебя благодарю, понимаешь? И не должен быть льстивым. Подставы ни своей, ни бренда партнера быть не должно. Должно быть только нормальное человеческое отношение. Ну, это как в обычной жизни. Это, понимаешь, этому научить невозможно на самом деле. Это человек либо привык кого-то брать за яйца и эти яйца отрывать, либо он говорит так: чувак, я поиграю с твоими яйцами, а ты поиграешь с моими. То есть вот это вот нормальное отношение, я считаю, человеческое просто. Всегда укрепляй свой бренд. Всегда укрепляй свой бренд, и тогда будет все пучком, окей?
Ну все, на этом закругляемся тогда.
Да ну,
вопросы закончились.
Все, что ли? А я уже только было начал, хотел поговорить еще о чем-то интересном. Ну хорошо, если я тебе чем-то помог, и что-то осталось недосказано, спрашивай, потому что для меня твои вопросы были достаточно неожиданными, но я думаю, что они очень важны для тех людей, которым ты это будешь потом все давать.
Да. Все.
Окей?
Все здорово.
Хорошо. Спасибо за вопрос.
Давай. Спасибо тебе.
Опа-на. Где там у нас?
Сейчас, подожди.